Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть седьмая.
Локоть. Н.П. Хмелевой. Чего человек хочет, о том судьба хлопочет. Пословица. Школа подходила для меня. Народ в классе не был похож на учеников нормальных городских заведений, которыми заправляла Грано. Все дети моста лейтенанта Шмидта были отменными фантазерами, талантливыми шалопаями и наглецами одновременно. Эти рисовальные бандиты превращали некоторые уроки в абсурдистские спектакли. Например, на уроке русского языка ученики становились пассажирами трамвая, так как кликуха училки была трамвай. Чудные учителя обзывались антиками. С одной стороны, они уважительные антики, а с другой над ними потешались. Очерки Бурсы Помиловского «Розовый пар» в сравнении с сахашовскими безобразиями. Главный авторитет – которых Лакобарака, и тот жил в трубе печного отопления. Как видите, я попал туда, куда надо. И о том, что я воспитанник ведомства Лаврентия Павловича Берии, никто бы и не узнал, если бы не один случай, происшедший со мною весной в самом конце моего первого учебного года. Сие событие случилось на знаменитой металлической лестнице Академии художеств, по которой мы ежедневно поднимались и спускались в свою сахишатскую крышу. Расскажу по порядку. Все знают, что в любом людском сообществе, начиная с яслей, детского сада, школы, кто-то со временем начинает выделяться силой ли, хитрованством ли, нахальством и старается подчинить всех вокруг своей воле, заставить слушаться, работать, служить себе, на языке моего колонистского отрочества шестерить. Сахишатский класс тоже имел своего паханца. Казаковал в нем, или по-нашему держал права вертикальный, малоголовый, с крошечными глазками, под торчащий вверх черноволосой шевелюры, сын полковника-танкиста. Его батяра служил крупным начальником военного училища, что на съездовской линии Васильевского острова. Обзовуха у него была почему-то ласково-уменьшительная «Дракоша». Хотя дракошил он всех совсем не ласково. Поначалу драк не задевал меня, приглядывался, ходил вокруг да около, но со временем стал и ко мне приставать. Сын звездастого танкиста в голодные 50-е годы притаскивал в класс роскошные завтраки. То притопает с хорошим батоном, намазанным настоящим сливочным маслом и с вложенным в него шматом ветчины колбасы. Вы не представляете, как она замечательно пахла тогда. То принесет бутерброды с дорогим сыром или красной рыбой. И все бы ничего, но он знает, что я голый. Нагло садился против моего мольберта и чавкой уничтожал этот панский завтрак, подмигивая мне своими мелкими подлыми зенками. Очевидно, надеялся, что я попрошу поделиться со мной, но не на того напал. Унизиловки гад захотел от меня. Не получит никогда. Терпеть голодуху я был обучен годами сиротства. Короче, постепенно стал опускать меня всякими способами. То потребует вымыть его кисти в сортире, то очистить палитру, кочерга ты или не кочерга. Печки же чистишь. Чисть палитру. Ну, давай, бери, давай. Он не понимал, что я к такому обращению не привык, что на просторах Родины чудесной никогда ни на кого не шестерил и никому еще не удавалось поставить меня раком. Он не знал, что я одним движением срежу его с маслаков. Я щупленький, голодный пацаненок, превращаюсь в зверя. Коль меня унизят, доведут, оскорбят. Он и во сне не смог бы представить, что какая-то кочерга обучена ворами профессионально защищаться. А коли придется, то может и убить. Я бы давно его размазал, но терпел все его выходки, не хотел снова оказаться в Калантае. Не за такое, с этой мелкоты. В классе дракошку терпеть не могли, все прошли через его подлины. Я, как новобранец, должен был отмаять свое. Но накося выкусь, танковый высерок, со мной такого не выйдет. Долгое время отвязывал его от себя разными непонятными для него словами, вроде «А ну, сучарь, убери свои грабки, не то поддувало прикрою». И зырил на него пожившими кое-где глазами. Он их побаивался, все-таки иногда что-то чувствовал. Весь учебный год я терпел измывательство сахашатного паханца, кстати, не шибко способного по изобразиловке. Я надеялся, что он в конце концов отзынет от меня, что надоест ему меня прессовать, но он продолжил свое, пытаясь сломать меня. Не привык начальник к сопротивлению. К весне дракон кудрявый оборзел окончательно, стал пускать ход своей ручонки. То по балде меня шлепнет, то торцом ладони вдарит по правому плечу, чтобы не смог рисовать. То на лестнице подножку поставит. О, гад, думаю. В блатярском мире такой подлючей мелкоты не встречал. А здесь бывший императорской академии художеств вынужден терпеть понуждение от черноволосой мерзелы. И в конце концов не выдержал. Накопилось. В 20-х числах мая после экзамена по изобразиловке, где я заработал в общей сложности на 3 балла больше, чем он, спускались мы со своего сахашатного чердака по нашей злосчастной железной лестнице в столовку с намерением отметить это событие стаканчиком компота. Паханец первоглавный спускался вслед за мной, подталкивая меня своими костлявыми коленками. Классные подельники видели, что он снова задирает меня. На площадке второго этажа я остановился, чтобы пропустить его вперед. Как вдруг драго навалился на меня, левой рукой стал давить мне подбородок, пытаясь перегнуть через перила. А правой схватился за мошонку, стал тянуть ее вверх, то есть начал делать мне ляву, знаменитое сахашатское наказание. Я осамел от боли и ярости. Не помню, как все произошло. Сработал инстинкт защиты, выработанный житухой и отточенный пермяцкими скачками-майданниками. Я в коротке с силой ударил его одновременно костяшками руки в висок и локтем в сердце. Больно уж точно он подставился. Паханец отлип от меня мгновенно. Шатанулся в сторону ступени, осел, подогнув ноги в коленках. Не полетел. Вниз по скользкой металлической лестнице, пересчитывая ступени, старинный воровской прием защиты сработал. На мгновение в памяти возник мой тренер-майданник Пермяк, который мутузил меня до посинения в течение 2 месяцев, пока не добился абсолютной реакции и не отработал со мной этот воровской удар ближнего боя до полного автоматизма. Как ни странно, в тот момент я ему был благодарен. Пришел в себя, окруженный спустившимися на площадку одноклассниками. Они с недоумением зырили вниз. Там на полу лежал распластанный пахан. Никто из них не понимал, что произошло. Все видели, как драконец доставал меня на площадке, как давил подбородок, переваривал через поручень. И вдруг непобедимый брандахлыст, отлетев от меня, лежит. Без памяти внизу, колдовство прям какое-то, неправдоподобие, щучье веление. Пока часть пацаня переводила, глядела с пострадавшего на меня, другая часть пыталась привести в чувство упавшего с лестницы. Единственные засвидетельствованные слова, которые я, перекрестясь, произнес при падении моего врага, были «Скользко ведь!». Действительно, увидев распластавшегося, я понял. Капец, мне пришел, снова пропишут нары. Аж боженьки покаялся, прости и помилуй, не сдержался. Но покаялся про себя и на языке своей матушки Польки. Никто не понял, вернее, не слышал моего покаяния. С сотрясением головы и многочисленными ушибами увезли моего битого обидчика в больницу. На другой день началось следствие. С утра в учебной части меня перекрестно допрашивали двое легавых. Они же вызывали всех моих одноклассников, свидетелей падения пострадавшего. Но никто из школяров не заметил, чтобы я что-то сделал с драконцем. Наоборот, они все говорили, что тот меня донимал, оскорблял, даже рукоприкладствовал. Говорили, что старая металлическая лестница очень скользкая, что упасть на ней ничего не стоит, да и падали все по множеству раз. Просто он поскользнулся и неудачно упал, так как длинно и складываться ему долго. Милицейские дядьки сходили со мной на лестницу, потребовали показать, как он меня наворачивал на поручень. Они убедились, что лестница и вправду выношена, вся специальная насечка сглажена, добела, оттого скользкая. Милицейское расследование пришло к выводу: виновата древняя академическая лестница, не соответствующая правилам техники безопасности.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.